Нам есть что защищать.
Что и как защищает российская пропаганда после ударов по Украине?
Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета.
Конечно же, можно отрицать, что называется, отрицать реальность.
Что за антиракета, рассуждают военные эксперты.
Вот так выглядит обращение Путина и к Украине, и к саммиту НАТО. А саммиту НАТО он посылает вполне определенный сигнал. Вы готовы ввязываться вот в войну с таким мною отморозком, который ни перед чем не Астана?
А как же так называемое мирное предложение? И как ответит НАТО и ООН? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как российские власти, в том числе устами российской пропаганды, оправдываются после самой массированной за последние месяцы атаки ракетами по Украине, которая привела в том числе к жертвам в киевской больнице «Ахмаддед» – охрана материнства и детства. В тот момент, когда Владимир Путин общался с финалистами конкурса «Это у нас семейное» в День семьи, любви и верности.
Нам есть что защищать. И вот это очень важно, очень важно. Самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство. Это большинство в мире, показать, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся, благодаря труду и таланту нашего народа.
Давайте еще раз это проговорим. Путин рассуждал о семье, дружбе и материнском капитале в тот момент, когда дети из онкологического отделения киевской больницы эвакуировались на улицу, а, по всей видимости, родственники пациентов, волонтеры и медперсонал в окровавленных халатах помогали разбирать завалы после взрыва. У российских госмедиа, конечно, немного иной ракурс.
Украинские источники сообщают, офис Зеленского дал указание убрать гражданских с территории больницы «Охмаддид». Так сокращенно в Киеве называют больницу охраны материнства и детства. Цель – не допустить, чтобы в сеть попали кадры обломков украинских ракет.
Какие источники? Чьи? Очень аккуратно, но не промолчал и приехавший в Москву с визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Каждый, кто верит в человечество, чувствует боль, когда видит смерть, особенно когда убивают ни в чем не повинных детей. Вид умирающих невинных детей разбивает сердце, и эта боль чрезвычайно ужасна.
Пресс-служба Кремля дополняет эту цитату репликой Моди «Я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера», то есть за закрытыми дверями. О вчерашней встрече нам мало что известно. А публично это не прерогатива Путина.
Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и на украинского кризиса и, конечно, прежде всего, мирным путем.
Для всего остального есть господин Песков, который назвал случившееся в Киеве падением антиракеты. Есть еще Минобороны России с их высокоточными отчетами.
Конечно же, это все такие, знаете, пиар-операции, причем пиар-операции на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета, которая попала в эту больницу, в детскую. Это действительно трагедия, но она используется, умышленно используется для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО.
Ну и вот так они цитируют друг друга, используя этот новояз. Хлопок, отрицательный рост, теперь вот антиракеты. Есть в конце концов еще из десяток кнопок пульта, которые еще активнее все это цитируют, и где тоже объяснят, что, как фиксирует главный нарратив российской пропаганды прямо сейчас, якобы Украина опять стреляла сама в себя. Подробнее в нашем сюжете.
По меньшей мере 40 ракет по украинским регионам выпустила Россия 8 июля.
Утром началась воздушная тревога, мы увидели пожар и услышали, как летит ракета. И произошел взрыв. Мы выбежали в коридор, только он нас и спас. У нас теперь в квартире ничего нет. Ни окон, ни дверей, ничего. Вообще ничего. Вот 4-й и 5-й блоки нашего дома полностью разрушены. И самое страшное, что там под завалами находятся дети. Их ищут сейчас.
Российские ракеты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Повреждены жилые дома и инфраструктура. Один из ударов пришелся по крупнейшей детской больнице Украины «Ахмат-Дед» в Киеве.
Мы приехали сюда за 5 минут до того, как все произошло. Мы успели добраться до педиатрического отделения. Я не знаю, это кошмар. Я даже не знаю, было ли это попадание ракеты или осколки ракеты.
Моя жена приехала сюда, и все началось. С сыном она побежала в бомбоубежище. Потом был взрыв. Машины больше нет. Вы видите, что здесь происходит? Никакие слова и ругательства не могут это описать. Но самое главное, что они живы. Не обращайте внимания на машину. Мы купим лучше.
По данным министра здравоохранения Украины, ракета попала по корпусу, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, несколько операционных, а также онкологическое отделение. Пациентов эвакуировали прямо на улицу. Сейчас их уже перевезли в другие больницы города. Всю ночь здесь разбирали завалы. Сейчас аварийно-спасательные работы завершены. Как сообщили власти Киева, из-за удара по больнице погибли 2 человека. Еще 32 пострадали, среди них 8 детей. Эта ракетная атака стала самой смертоносной за последние месяцы. Всего 8 июля, по данным Национальной полиции Украины, погибли более 40 человек. Еще более 100 получили ранения. Россия нанесла по Украине комбинированный удар с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования, сообщили в военно-воздушных силах Украины. По детской больнице прилетела российская ракета Х-101 «Калибр», сообщает в службе безопасности страны. В качестве доказательства СБУ выложила фото обломков ракеты, часть ее корпуса с серийным номером и часть системы наведения. Предположительно, ракета летела в сторону Министерства образования и науки Украины, сообщило ведомство. Сразу несколько военных аналитиков, среди которых Юрий Федоров, Ян Матвеев, эксперт таблоида «Билд» Юлиан Рёбке и ряд других, утверждают, что по больнице ударила именно российская ракета. На то, что это действительно ракета Х-101, указывает ее профиль, рули и двигатель, пишет издание «Медуза». Однако в российском Минобороны информацию опровергают.
Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Российские федеральные каналы освещали новости о ракетном обстреле Киева довольно скупо, не упоминая о жертвах и разрушениях. 9 июля цитировали пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и официального представителя МИД России Марию Захарову, который заявляет, что Россия не бьет по гражданским объектам.
Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз. Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК «Насамс» угодила в строение на территории детской больницы «Охмат-Дед» в Киеве.
Утром 9 июля Первый канал сообщил, по детской больнице в Киеве попала украинская ракета.
В больницу в Киеве попала ракета украинских ПВО. Очевидный факт признают и на Западе. Известный блогер из США Джексон Хинкл изучил видео и фотографии, снятые местными жителями. Он считает, по всем признакам, это ракета американского комплекса «Патриот». Факты налицо, вопреки попыткам Киева, как водится, перевернуть все с ног на голову и обвинить Россию.
В качестве подтверждения канал привел слова американского блогера Джексона Хинкла. Телеграм-канал «Можем объяснить» напоминает. Хинкл – тот самый блогер, который в начале войны запустил фейк о бегстве Зеленского. Также он поддерживает аннексию Крыма, отрицает убийство мирных жителей в Буче и утверждает, что Россия, цитата, «восстанавливает Украину» и помогает ей. Подведомственный российскому Минобороны канал «Война с фейками» написал, что видео обстрела вообще отретушировано в фотошопе. Якобы украинцы дорисовали на падающей ракете воздухозаборник, чтобы сделать ее похожей на российскую.
Мне кажется, что здесь все довольно стандартно. Никто же не будет признаваться, правильно? Странно было бы, если бы вышел Дмитрий Песков и сказал: знаете, вот, ну, мы били там по военным объектам, 4 ракеты попали в цель, одна, как бы, извините, попала не туда. Вот, и мы от него такого никогда не слышали. Поэтому он вышел и сказал, как обычно, вооруженные силы Российской Федерации никогда не бьют по военным объектам, то есть по гражданским объектам. Вот, собственно, и все. То есть здесь классическая ситуация, нужно замылить тему, скоро саммит НАТО, как бы, да, там, Орбан ездил с мирными инициативами. И надо сделать так, чтобы эта тема как бы максимально была размытой, замыленной и заболтанной.
Как отмечает издание агентства, ранее российские СМИ тоже предпочитали игнорировать случаи крупных разрушений в Украине. Так было, например, с обстрелом центра Винницы 2 года назад, в котором погибло более 20 человек.
Независимые расследователи продолжают изучать эти самые кадры, которые вы сейчас, уважаемые зрители, смогли увидеть в нашем эфире. И вот, например, проект Bellingcat сообщает, что они сделали 3D-модель и благодаря этому установили, что это российская ракета X-101. Это их данные, к ним мы еще вернемся и прокомментируем отдельные истории отдельных версий, отдельных исследователей. В эти же минуты проходит заседание Совбеза ООН, специально именно по этой ситуации, произошедшей в Киеве. Там господин Небензя в целом дублирует все уже вышесказанное российской пропаганде. Его мы тоже процитируем. А пока, на фоне всего происходящего, мы хотим к вам, уважаемые зрители, задаться вопросом, верите ли вы версии российских властей, российской пропаганде? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
Иван, здравствуйте и приветствую уважаемых зрителей Радио Свобода.
Спасибо. Очень много мы сегодня говорили уже в нашем сюжете о том, как и объясняет российская пропаганда случившееся. И вот мне очень хочется вас спросить, если абстрагироваться от чудовищности трагедии в Киеве и других украинских городах, как бы это ни было сложно, но все же, возможно, приходится констатировать, что паттерн медиаповедения российской стороны мы уже наблюдали, например, после трагедии в Буче. С этим придется мириться, и можно ли сделать предположение, что все-таки такие вот про- и антивоенные части российского общества, они окончательно поделены в таких своих собственных медиа-вселенных?
Ну, если начать с конца отвечать на ваш вопрос, а он такой многоплановый, Иван, конечно, я бы сказал, что, конечно, если говорить с нашей точки зрения, с точки зрения тех, кто выступает против Путина и против войны, мы должны признать, гуманистическая как бы, составляющая вот этого противостояния, она определена и в каком-то смысле исчерпана. При всей трагедии, а я приношу соболезнования, потому, хотя вообще невозможно найти слов, которые могут выразить те чувства, которые ты испытываешь, видя, что происходит в Киеве и других украинских городах. Не только потому, что у меня там родные люди, близкие прямо там сейчас, в эти дни. И просто потому, что это чудовищное преступление, которое от имени твоей страны совершает Путин и его банда. Но если мы как бы поймем паттерн, как вы сказали, поведение, то действительно в этом смысле, как ни ужасно это прозвучит, ничего нового не произошло. И в этом смысле и опрос, который вы поставили зрителям, тоже будет, наверное, там будет однозначный довольно-таки ответ, в смысле доверие-недоверие, потому что черно-белая история определена. Нет людей, которые, вы знаете, что-то пришло, сказали, неужели? Вот они не верили, начиная Буча, Мариуполь, Драмтеатр Краматорск, эти преступления можно бесконечно перечислять, это только самые страшные из них, их малое число. Так вот, не может быть таких преступлений, которые путинский режим еще не совершил. И в этом смысле я не верю, что есть люди, которых что-то еще могут открыть какие-то глаза по гуманистическим соображениям. Сегодня нужно завоевывать тех, кто против войны и против Путина, если, извините, по шкурным соображениям. Да, которую, кому война не как мать родна, а просто обрушила его привычную жизнь, и таких довольно много, и в том числе и путинской элиты, едва ли там не абсолютное большинство. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что здесь действительно все довольно ясно. Определенность есть. Сейчас, если обсуждать, как-то обсуждать страшную трагедию, это чудовищное преступление, то обсуждать его нужно не в режиме, кто виноват, все понятно. И насколько чудовищно понятно. Мы можем пойти по эмоциональному пути и развешивать эпитеты, заслуженные эпитеты убийцы и преступнику Путину и его подручным. А можем спросить, а что делать? Вот я бы сейчас, знаете, какой вопрос задал уважаемым зрителям? А что сейчас делать? Любой ценой после этого страшного массового убийства детей, взрослых, которые осуществил Путин, что сейчас делать? Нужно немедленно делать все, чтобы заключить мир. Один вариант. И второй. Делать все, чтобы одолеть Путина. Чтобы Путин потерпел поражение. Вот так стоит вопрос на самом деле. Вот дилемма. И вот Путин на самом деле берет на слабо. Если так можно выразиться. Вообще, если вообще какие-то слова подходят к обсуждению этой трагедии. Но если говорить о паттерне, о модели его поведения. Он берет на слабо. И красные линии в этом смысле есть только у Запада. У Путина нет никаких красных линий. Они используют в войне против Украины, против свободного мира, против свободы, в принципе, против прав и свобод граждан вообще против, за порабощение вообще, ну, как бы, в принципе, всего пространства, до которого смогут дотянуться, используют все возможные средства. И не используют они, допустим, ядерное оружие не потому, что они там, у них есть какие-то красные линии, гуманистические или еще какие-то. Нет, конечно, совсем по другим причинам.
Максим, ну как раз вот в связи с этим и хочется немножко разобраться в последствиях и, наверное, в том числе прощупать почву и понять, в какой почве мы живем. Поэтому я возвращаюсь к своему вопросу, поскольку российская пропаганда – это важный фактор российской агрессии, как такой сдерживающий фактор внутри страны. На ваш взгляд, теперь она непреодолима? Получится ли донести информацию, которую сейчас мы с вами, наши зрители, наблюдали, до тех, кто смотрит только телевизор в основном?
Этих людей подавляющее меньшинство, Иван.
Да.
Понимаете, я против того, чтобы сейчас, вот сейчас, в данную минуту, тратить время на тех, кто приходит вечером домой или там переходит с кухни в комнату с дивана, там, так сказать, на стул, берет, значит, вот этот ассенизаторский говношнур и вставляет себе в голову из зомбоящика, значит, и таким образом воспринимает информацию. Таких людей подавляющее меньшинство, и да, они есть. Их абсолютно исчислений довольно много, но они не являются большинством, они не являются активными гражданами. Это люди, которые, да, верят. И ты можешь убедить их сегодня вечером, но завтра он посмотрит новости, и все. И все, что ты делал сегодня, вчера вечером, уже бесполезно. Убеждать нужно тех, кто способен слушать. Кто, еще раз говорю, кто не осудил войну, как мы с вами, из этических просто соображений, очевидных этических соображений. Но сейчас мы понимаем, что война – это тупик, что Путин – это бесконечная война, что это рушит его перспективы, перспективы его детей, внуков. Это что война... Ну, он уже мог бы давно высказаться, да, но он не высказывался. И в этом смысле страшные убийства в Киеве и других городах, которые произошли, вряд ли как-то поменяли его позицию. Ну, вы скажете, могли стать последней каплей, не знаю, если он уже все знал про Бучу, он уже должен был все понимать.
Максим, давайте ради примера, как раз таки, чтобы нам обозначить, как именно выглядит российская пропаганда, в том числе устами представителей властей. Вот перед началом нашего эфира постпред России при ООН Василий Небензя в Нью-Йорке ссылался на украинские анонимные телеграм-каналы, якобы украинские, и озвучил ту же самую версию про ракету ПВО. Как строилось его повествование? Давайте посмотрим.
Как так получается, что украинское ПВО пропускает все 5 ударов по заводу, но четко бьет по детской больнице? Быть может, представитель киевского режима нам ответит на этот вопрос. Нет сомнений, что руководство Украины будет использовать сегодняшнюю ситуацию как повод для дальнейшего игнорирования запроса в украинском обществе, да и со стороны всего мирового большинства, на поиск мирного решения украинского кризиса. А пока Киев и его спонсоры остаются глухими к призывам воспользоваться дипломатией, мы будем вынуждены продолжать добиваться принуждения Украины к миру и устранение первопричин нынешней кризисной ситуации военным путем.
А перед эфиром мы поговорили с военным экспертом из Израиля Давидом Шарпом. Он проанализировал видео, то самое видео с пикирующей ракетой, и порассуждал о доводах российской пропаганды.
Речь идет о ракете Х-101 российской. Это то, что видится более-менее ясно. Почему? Тут, если подходить совсем строго, естественно, не могу, прям как вот экспертиза 100%. Но это почти 100% выглядит как ракета Х-101. Значит, если возвращаться к российской пропаганде, если я не ошибаюсь, я не перечитывал доводы тех или иных российских Z-военкоров или спикеров. Однако есть некая официальная версия российская, озвученная, если я не ошибаюсь, Захаровой, где говорится, что речь идет о ракете НАСА, о ракете, выпущенной из комплекса ПВО НАСАМС норвежско-американского производства. Значит, тут можно сказать следующее. Во-первых, то, что выглядит на экране, а мы можем исходить из того, что мы видим, это абсолютно не ракета, а любая ракета, которая может быть использована с комплекса НАСАМС. Это первое. Я сейчас даже не говорю о режиме полета этой ракеты, пикирующей на цель, что очень характерно для делающих горку перед попаданием крылатых ракет. Важен еще один момент. Это, собственно, последствия на Земле. Попадание ракеты на Земле, которое привели к последствиям, попадание ПВОшной ракеты, тем более от комплекса НАСАМС, никак не привело бы. ПВОшные ракеты не приводят к эффекту обрушения зданий вот такого уровня, как мы видим.
Ну, то есть к этой минуте есть, по сути, две ключевые версии. Версия российских властей и версия независимых расследователей. Российские власти утверждают, что это ракета NASAMS американско-норвежского производства. Независимые расследователи называют все-таки версию с российской ракетой X-101. Максим, вот эти две стороны будут вынесены и уже выносятся на публику перед ООН. Наверняка об этом будет речь на саммите НАТО. Вы ожидаете какие-либо последствия того, что случилось в Совбезе ООН, либо в НАТО? При всех прочих ирониях, давайте их сейчас за скобки вынесем, про решительные осуждения, которые мы уже ранее слышали.
Ну, я вам скажу так, что в Совбезе ООН, конечно, ничего не ожидаю. Давно понятно, что эта площадка превратилась, ну, просто, так сказать, в перекрикивание. Там нет никаких механизмов принятия тех или иных решений. Ну, просто можно замерить температуру в целом по планете. Иногда проходит голосование, и из этого голосования явно видно истинное отношение ко всему, что происходит в мире. Ну, то есть вы увидели, да, что Россия там обычно пользуется поддержкой там, Эритреи и еще 4-5 стран. Я уже не очень хорошо помню. КНДР, скорее всего, так, Беларусь, понятно. Да? То есть это как бы понятно, каково отношение к происходящему. То, как люди голосуют в ООН, люди страны, да, представители стран, это не означает, что они так относятся. Это площадка демонстрации своих отношений внутри противостояния, где вот это, как многие думают, российско-украинская война или конфликт какой-то там далекий, всего лишь маленький эпизод в огромной геополитической игре. А вот что касается НАТО, мне кажется, это важная история. Вот то, о чем я говорил, да, еще раз повторю. Это вопрос к союзникам Украины, к тем, кто противостоит путинской агрессии и защищает свободный мир. Еще раз говорю, речь не идет о войне в России и Украине. И есть россияне, я в числе, которые поддерживают Украину в ее честной и справедливой борьбе за свободу и независимость. А есть украинцы-коллаборанты, да, которые поддерживают Путина в его агрессии и убийствах. Поэтому это не вопрос паспорта. Это вопрос твоей позиции. Вот НАТО, как организация, которая в свое время была создана именно для того, чтобы военным путем, а это важно, потому что диктаторские режимы гораздо более агрессивны, чтобы военным путем защищать демократию, права человека и свободы, тот образ жизни, ради которого люди, так сказать, предпочитают жить именно в Европе, в Соединенных Штатах и других развитых странах. Так вот, к ним вопрос. Как они понимают, что это никогда не закончится, что всегда это может быть угрозой. Они должны для себя ответить на вопросы. Мне кажется, этот вопрос очень созвучен тому, который стоял, может быть, не в такой острой форме перед Соединенными Штатами, а может быть, более острой, как мы сейчас сравниваем, в 1991 году. Что будет после развала СССР? Вот чего боится сегодня Запад, как мне кажется. Что будет после Путина? Но мне кажется, что то, что происходит, даже если будет что-то, как кажется, хуже, но мне кажется, это уже, знаете, уже такие совсем уж оттенки. Мне кажется, что это очевидное зло. И очевидно, что Путин, и история нас этому учит, идет по пути агрессора, его нельзя умиротворять. Должны помнить пример сэра Уинстона Черчилля, который был главным борцом с Гитлером. Он кое-что понимал в борьбе с фашизмом. И он говорил, если Гитлер вторгается в ад, нужно найти несколько добрых слов для сатаны в палате общин. Это означает, что нужно отринуть все разногласия, все сегодняшние, все минутные, может быть, вчера еще казавшиеся очень важными вопросы, ради того, чтобы сохранить тот мир, в котором живет, живут те страны, которые входят в блок НАТО, если про них спрашивают. Поэтому, мне кажется, они должны очень четко для себя решить, пока Путин не будет уничтожен, отстранен от власти, да, то есть как бы, пока он не будет представлять угрозу, его банда будет владеть ресурсами страны под названием Российская Федерация, угроза перманентная будет. Вот и все.
Максим, и вот, ну, понимаете, при этом, при всем, господин Орбан из Венгрии летит в Москву, господин Моди летит из Индии в Москву, а еще господин Небензя сегодня заявил, что Украина будет использовать атаку как повод для отказа от переговоров. То есть как раз тот самый камень преткновения, то, что, в чем пытаются найти точки соприкосновения западные, да и восточные лидеры вместе с Путиным, по крайней мере, те, кто еще ездит в Москву, ездит на встречу с Путиным. Но как вы думаете, вот эти месседжи про отказ от переговоров, вечная вот теперь уже мантра со стороны Путина о том, что он-то готов и так далее, и при этом продолжают лететь ракеты в сторону Украины, это все как раз-таки для партнеров по ШОС и БРИКС, чтобы потом рассказывать, как мы все готовы к переговорам, это вот вторая сторона буксует, или для чего? Как получается вот эту картинку-то якобы диалога, якобы его сохранения выделить, особенно учитывая, что Моди сегодня, ну, постеснялся напрямую заявить о том, что произошло вчера в Киеве?
Ну, значит, не мне судить премьер-министра Индии, это пускай делает индийский народ, да? Значит, слава богу, в Индии есть возможность выбирать. в отличие от России, например. Но я хочу сказать, что не надо здесь путать Орбана и Вадим. Так то, что путать, не надо их ставить в один ряд Орбана и Моди, потому что Моди решал свои вопросы, а Орбан обслуживал Путина. Орбан, конечно, обслуга путинская. Это совершенно понятно, да, по принципу коррумпированности, по принципу свой пацан, кореш, который, да, ему сказали, ну, ты вот занял это место, понимаешь, что там ничего не решаешь, дурилка картонная, никто тебя мир посоветить не слушает. Ну, раз уж формальное место занял, ты мне с своей стороны, давай-ка что-нибудь поизображай там, давай там помути воду. На самом деле Путин предлагает только одну цель, чтобы мы с вами это обсуждали, чтобы Запад это обсуждал, чтобы он отвлекался от главного, от помощи Украины. Поэтому Орбан — это одно, а премьер-министр Индии, извините, он политик опытный, он приехал своих забирать. Он приехал по другой повестке. Он не по путинской. Да, ему не повезло, что пришлось высказываться. И он, конечно, наверное, не мог себе позволить сказать, знаете, так сказать, сидя напротив Путина, сказать, вы знаете что, я как и все понимаю, что вы военный преступник и убийца. Ну, это, конечно, прокурор, но я понимаю, что в политике... Я таких примеров не знаю. Таких вот, да, вот переворачивающих представления об этикете, обо всем на свете, да. Ну, понятно, что он думает и знает, на самом деле, но он решал задачу, которую должен решать премьер-министр Индии. Спасение своих граждан. Для него конфликт России и Украины. И, к сожалению, чудовищное сопротивление, гибель детей в Киеве гораздо менее важны, чем свои собственные индийские граждане, которых он спасает из лап этого своего партнера, цену которому он знает, этому гопнику и убийце. Поэтому это разные вещи. А Орбан, да, обслуживает. Он как раз и мутит воду. Но это не новость тоже никакая. Не надо просто их ставить в один ряд. Мы с вами должны ставить вопрос ребром. Мы те, кто понимает эту ситуацию. Независимо от того, политики, журналисты, активисты, это не имеет значения.
Максим, я также надеюсь, что я понимаю, это наши зрители. Простите, у нас заканчивается время эфира. Политик Максим Резник был с нами в прямом эфире. И итоги опроса. 83% наших зрителей не верят в версию российских властей, которую прямо сейчас оглашают в Нью-Йорке на специальном заседании Совбеза ООН. И в завершении эфира хочется еще одну цитату, последнюю. «Бог терпелив, но всему есть предел», так сегодня написала в соцсетях певица Алла Борисовна Пугачева. Отдельные горячие головы уже спешат ее внести в реестр иностранных агентов. И о новых событиях, как бы они ни складывались, завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны от пропаганды.